Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Цирковой манеж истории». Ведущий разбирает одну из статей в американской периодике, названной «Изобретение Запада». Речь идет о знаменитом мифе о Диком Западе, в который верит большая часть человечества. Автор показывает, что это представление было сложено искусственно, и стрельбы и убитых было в десятки и сотни раз меньше, чем это следует из популярных романов и фильмов про Дикий Запад. Литература вестерна, а затем и голливудский кинематограф вышли в огромной степени из бестселлеров Нета Бантлайна, создателя сценического имени Баффало Билла. Отточив биографию реального человека, писатель заставил его жить самостоятельной жизнью и поверить в реальность своих читателей. Подготовил и ведет выпуск «Атлантического дневника» Алексей Цветков. Первый раз в эфире 1 августа 2000 года.
Атлантический дневник. Цирковой манеж истории. Начну с несколько ошарашивающего примера. Ритуалы и атрибуты британской монархии известны во всем мире как образец приверженности англичан незапамятным традициям. Между тем, большинство из них восходит к концу XIX – началу XX века. Или возьмем шотландцев, которые любят наряжаться в килт – мужскую юбку с клетчатым узором своего клана – и играют на волынке. Любопытствующему охотно объяснят, что эти национальные святыни коренятся в глубокой древности. В действительности они коренятся от силы в XVIII веке или даже позднее, то есть относятся к временам, когда Шотландия уже слилась с Англией в Объединенное Королевство. Эти предметы национальной гордости были просто придуманы, а за основу взяли обычаи немногочисленных горских племен, к которым цивилизованное население страны относилось до тех пор как к мелким хулиганам. «И эти предания седой старины нас учат истории нашей страны», пел когда-то Барт о другой своей собственной родине, но в чем-то все страны одинаковы. Приведенные примеры я почерпнул из статьи известного американского писателя Ларри МакМёртри в журнале New York Review of Books, а он, в свою очередь, взял их из книги Эрика Хоббсбома и Теренса Рейнджера «Изобретение традиции». Статья самого МакМёртри называется «Изобретение Запада» и посвящена разоблачению одного из самых популярных исторических мифов об американском Диком Западе. Известный британский журналист и популярный историк Пол Джонс пишет в своей книге «История американского народа».
Запад поразителен тем, что он превращался в миф одновременно с его усвоением. Освоенный Восток хотел услышать о неосвоенном Западе, не подвергаясь тревогам и расходам, а тем более опасностям, связанным с пребыванием там. Как показывают архивные документы, весь этот Дикий Запад был вполне реален. Но историка поражает сравнительная пустячность всех этих знаменитых перестрелок. Самое знаменитое из них – столкновение в Карале-Окей в аризонском городке Тумстоун. Героем, или, если угодно, негодяем, который был Уайт Эрп, унесла жизни всего 3 человек.
В действительности, однако, реальность большинства персонажей только вводит в заблуждение. За пределами США имена этих людей никому не известны, но зато известны подробности их жизни, которые практически от начала до конца являются несомненной выдумкой. Каждый помнит классические сцены вестернов. Два героя с нарочитой неторопливостью выходят из бара, затем некоторое время стоят друг против друга, держа руки в окрестностях кобуры. В мгновение ока выхватывают свои шестизарядные. Один падает, другой все так же неторопливо уходит. Или групповая перестрелка. Пули летят роем минут 7, после чего положительные герои опять же неторопливо уезжают, а раненых негодяев лошади волокут за стремя. Начнем с того, что револьверы времен освоения Запада чаще давали осечку, чем стреляли, а извлечение их из кобуры было довольно длинной и потной операцией. Попадал обычно тот, кто уже держал оружие в руке и долго целился. Попасть из револьвера в цель с размаху на расстоянии больше 10 метров практически невозможно и по сей день. Реальные американские пионеры, в отличие от нынешних кинозрителей, хорошо об этом знали, и поэтому стреляли из винтовок, а револьвер, порой даже два, носили как мужественное украшение. Кроме того, порох в те времена использовался дымный, так что после 2-3 выстрелов стрелок уже не мог разглядеть не только цель, но и ствол собственного оружия. Впрочем, ему было уже не до этого, надо было кашлять и протирать глаза. Вторая половина XIX века была одной из самых замечательных эпох в истории США – время покорения необжитого и фактически безлюдного континента. Беда индейцев, оттесненных к этому времени за Миссисипи, была вполне реальной, и рассказать о ней мне еще предстоит. Но дикий, в общепринятом смысле, Запад не существовал никогда. По этому поводу мнение Ларри МакМёртри еще более радикально, чем у Пола Джонса. Запад стали выдумывать не параллельно его покорению, а с опережением.
Год или два спустя, после того, как я прочитал «Изобретение традиции», я собрал для собственного развлечения длинный список людей, принявших участие в изобретении Запада. Этот список я потерял, но помню, что начинался он с Томаса Джефферсона, а заканчивался Энди Уорхолом, автором «Двойного Элвиса», где король рок-н-ролла изображен как револьверный стрелок. В промежутке стрелки, сапожники, сидельщики, железнодорожные магнаты, художники, индейцы, актеры, режиссеры, лжецы всех пород. Но странным образом не так уж много писателей. Нэт Бантлайн, Зейн Грей, Макс Брэнд и Луи Ламур. По влиянию самым важным из них был, вероятно, Бантлайн. Утверждали, что вся русская литература вышла из гоголевской шинели. По тому же, хотя и более глупому принципу, бесчисленные кипы американской бульварной литературы следовали модели Бантлайна.
Нэт Бантлайн, в действительности Эдвард Зейн Кэрол Джадсон, был не менее экзотичной фигурой, чем его выдуманные персонажи. Он начал корабельным юнгой, затем участвовал в войне против индейцев-семинолов. В гражданскую войну его выгнали из армии юнионистов за пьянство. На склоне лет он стал писать религиозные гимны и проповедовать трезвый образ жизни. Но самым главным его достижением было изобретение так называемого «десятицентового романа» «Dime Novel» из жизни героев и пионеров Запада. У этих литературных персонажей не было времени ждать покорения настоящего Запада, и они взяли дело в свои руки. В число заслуг Бантлайна можно также включить создание одного из ведущих реальных участников покорения Запада. Такая формулировка нуждается в объяснении. До встречи с Бантлайном Уильям Фредерик Коуди был следопытом, охотником и участником конфликтов с индейцами. Он также был великолепным наездником. По словам современников, он сливался со своей лошадью в единое существо. Бантлайн благословил Коуди на карьеру в шоу-бизнесе и придумал ему сценическое имя «Баффало Билл», под которым тот и вошел в историю. Главный герой освоения мифического Дикого Запада – владелец цирковой труппы, псевдоковбойского шоу. Тем временем Бантлайн, продолжая работу над мифом, ввел Баффало Билла в обойму своих литературных персонажей, оттачивая ему героическую биографию. В 1888 году вышел очередной десятицентовый роман «Первое испытание Баффало Билла». Цирковая карьера Баффало Билла началась в 1883 году, когда он организовал первую выставку «Дикий Запад». В программу входили виртуозные снайперские представления, охота на бизонов, инсценировка нападения на дилижанс, поездка на почтовом экспрессе и, конечно же, целые отряды ковбоев и индейцев, настоящих, нанятых для участия в шоу. На протяжении десятков лет Баффало Билл путешествовал со своим ковбойским цирком по всему миру, распространяя и утверждая легенду, которая заменила стране целый отрезок истории. Популярность его была феноменальной, в том числе и среди европейских коронованных особ. МакМёртри приводит эпизод с российским великим князем Алексеем, прибывшим в Америку поохотиться на бизона. Надо сказать, что великий князь был сильно близорук и стрелял просто из рук вон плохо. Баффало Билл одолжил ему собственную любимую винтовку по прозвищу «Лукреция Борджия». Но Алексей все равно ухитрился уложить выстрелами 3 лошадей, прежде чем высочайшего гостя все-таки развернули в сторону бизона, а бизона каким-то образом убедили упасть. Честь российской короны была спасена. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Цирковой манеж истории. А откуда все-таки ковбой, да еще в качестве центрального героя вестерна? Первоначально этот персонаж назывался по-испански «Вакеро». Его получили в готовом к употреблению виде, когда в середине прошлого века Соединенными Штатами был аннексирован отделившийся от Мексики Техас. Ничего общего с героями сигаретной рекламы он не имел. Это был конный пастух в сомбреро и прочих мексиканских доспехах. Уж, конечно, никак не в джинсах. Форму одежды затем переняли американские ковбои, когда с расширением железных дорог вольное содержание скота стало весьма прибыльным. Эпизод был сравнительно коротким, потому что вслед за железными дорогами появились поселенцы, коровам стало тесно, а ковбои лишились работы. Баффало Билл обеспечил многим из них сносное пропитание в своем аттракционе. У него же, кстати, подвязались и целые отряды согнанных с родных мест индейцев, в том числе такой известный вождь Сиу, как «Сидящий бык». Тут, надо сказать, кое-что еще досочинила иностранная публика, не совсем разобравшись в выдумке изобретателей жанра. Главный герой десятицентового романа, а затем и киновестерна, это так называемый ганфайтер, револьверный стрелок. Тот, кто в белой шляпе, употребляет свой кольт в пользу добра, а тот, который в черной, напротив. Иностранец, которому все шляпы на одно лицо, решил не путаться в лишних терминах и записал всех в ковбои. Основное искусство ковбоя вовсе не стрельба, а верховая езда и бросание ласса. В конном горцевании, как я уже упомянул, самому Баффало Биллу не было равных. Владение ласса, как и следовало ожидать, тоже во многом циркового происхождения. Уилл Роджерс, впоследствии один любимых киноактеров Америки и автор многих популярных афоризмов, вырос в Оклахоме на территории племени Чероки, но трюки с ласса впервые поразили его как раз в шоу «Баффало Билла». Впоследствии, когда его нанял аттракцион «Техас Джека-младшего», его коронным номером был тройной бросок. Первым он связывал руки всаднику, вторым стреноживал коня, а третьим привязывал всадника к седлу. Одно из изречений того же Роджерса как нельзя лучше применимо к процессу сочинения «Дикого Запада». Чем больше занимаешься чем-нибудь, что не похоже на рекламу, тем лучше выходит реклама. А вот еще реальное лицо. Замечательная Энни Оукли, урожденная Фиби Энн Мозес. Она никогда в жизни не была к востоку от Цинциннати, если не считать гастрольных поездок. Но ее претензии на славу не вызывают сомнений. Она была, вероятно, лучшим стрелком за всю историю человечества. Не из кольта, конечно, а из винтовки. Ее способности проявились с детства. Еще ребенком она фактически содержала свою семью за счет охоты и, согласно легенде, зарабатывала столько, что сумела выплатить ипотеку за семейную ферму. В 15 лет она победила в стрелковых соревнованиях с местной знаменитостью Фрэнком Батлером, за которого впоследствии вышла замуж. Одно время они выступали вместе, а затем Энни Оукли вошла в труппу Баффало Билла и долгие годы была одной из ее главных достопримечательностей. Вот некоторые из номеров Энни Оукли, которыми она неизменно приводила публику в восторг. С 30 шагов она могла расщепить с торца игральную карту. Она попадала по брошенной в воздух 10-центовой монете, а подброшенную карту успевала просто изрешетить. Ее коронным номером было вышибание пули и сигареты у мужа изо рта. И когда она была на гастролях в Берлине, она исполнила его с кронпринцем, впоследствии кайзером Вильгельмом II, по просьбе последнего. Все перечисленные люди, несомненно, существовали. Они действительно умели проделывать типичные для Дикого Запада трюки с необыкновенным искусством, но к настоящему американскому Западу имели лишь косвенное отношение. Тем временем освоение земель по ту сторону Миссисипи проходило своим чередом. И порой вполне драматично, но без особой дикости, не сравнить, допустим, с украинской или русской казачьей вольницей. Большинство людей, отправлявшихся на новые места, были не иммигранты, которые оседали, как правило, в больших промышленных городах или на шахтах, а потомки ранних поселенцев, наследники богатой культуры местного самоуправления, не привыкшие, да и не желающие ждать законов откуда-то из центра. Стоило населению достигнуть минимальной плотности, и уже строилась церковь, избирался шериф с помощниками, появлялась добровольная пожарная команда, а на главной, порой даже единственной улице, открывались неизбежные адвокатские конторы. Временные беспорядки имели свойство возникать там, куда иммигранты все-таки стремились и добирались. Можно вспомнить золотые лихорадки в черных холмах Дакоты, в Калифорнии и на Аляске, с их барами и борделями. Но на помощь шерифам приходили стихийные народные дружины, и взорвавшихся чужаков быстро урезонивали. На смену цирку пришел кинематограф, и уже укоренившийся жанр вестерна легко встал на новые рельсы. Этот вид исторической мифологии оказался куда более мобильным и эффективным, чем «Баффало Билл» с его неповоротливым ковбойско-индейским контингентом. Киногерои с медальными лицами, друзья простого добра и враги нехитрого зла, попадающие в цель не глядя и почему-то не имеющие постоянного места работы, быстро освоили весь мир, включая Советский Союз, куда к началу 60-х добралась великолепная семерка. Голливуд, который принято ругать, чтобы без особых умственных затрат намекнуть на собственную возвышенность и изощренность, в действительности оказал Америке, да и всему миру, немалую услугу в трудные 30-е годы, отвлекая отчаявшихся и утешая потерявших надежду. Но кино органически враждебно реальной истории, имея свойство вытеснять ее из коллективного сознания. Французский социолог Жак Элюль, которого я уже не раз упоминал в этой программе, доказывал, что кино по самой своей природе не может быть искусством. Оно стремится стать либо развлечением, как в Голливуде, либо пропагандой, как в Германии или Советском Союзе. Это связано с простым принципом сопротивления материала. Оно минимально в литературе, где в идеале творцу достаточно стопки бумаги и карандаша. Художнику с его красками, холстами, натурщицами и студиями уже необходим карман поглубже. Кино – самый дорогой вид творчества, финансировать который под силу лишь крупной коммерции, и тогда мы имеем развлечение, либо государству, и тогда пропаганда неизбежна. Кинематографисты от искусства интуитивно тяготеют к тиранам. Одному человеку угодить легче, чем миллионам. Вред, наносимый истории коммерческим кино, на глаз меньше, чем в случае тоталитарной киноиндустрии. И нацистские эпопеи Эйзенштейна расправились с русской историей куда беспощаднее, чем вестерны с американской. Кроме того, в самой Америке мифы Дикого Запада давно развенчаны. И Ларри МакМёртри лишь подбивает некий итог этому процессу. Но за пределами страны простая мораль и нравы вестерна по-прежнему, а кое-где даже все чаще, принимаются за чистую монету. Причем далеко не с самыми честными намерениями. Нам вполне свойственно принимать собственную глупость за чужую. Этот принцип очень облегчает жизнь. И вот мы принимаемся рассуждать, что пока, дескать, у нас творили Достоевский или Бодлер, у них грабили банки и поезда и палили от бедра куда попадя. Труднее доказать свой ум, развенчав собственные мифы, а не принимая по наличной цене чужие, уже давно погашенные. Пушкина или Пруста мы предпочитаем противоставлять Микки Маусу или Клинту Иствуду, а не Эмерсону или Пинчину. Нам такой размер выгоднее, мы богаче по этому курсу. Когда я слышу расхожие выражения, и у нас все-таки не Дикий Запад, я сразу понимаю, что дело обстоит гораздо хуже, чем на историческом американском Западе. Зло сильнее добра, потому что для его торжества достаточно просто сидеть и ничего не делать. Аналогичным образом, ложь сильнее правды и одерживает верх автоматически. Знаменитый следопыт Кит Карсон был настоящим героем освоения Запада, одним из первопроходцев, проводником знаменитой экспедиции Джона Фремонта в Калифорнию. Однажды, когда индейцы убили семью переселенца и захватили в плен его жену и ребенка, отряд солдат попросил Карсона помочь. Он напал на след, и они нашли разбойников. Но когда Карсон бросился в атаку, капитан остановил его, решив, что индейцы хотят вступить в переговоры. Никаких подобных намерений у индейцев не было. Они убили пленницу стрелой в сердце и мгновенно скрылись. Возле трупа женщины Карсон обнаружил книгу, которой она развлекалась в последние минуты жизни. Десятицентовый роман, главным героем которого был именно он, Кит Карсон, но не настоящий, а цирковой, который всегда найдет, поможет и выручит. Настоящий нашел, но помочь не сумел, потому что командир решил иначе. Реальная жизнь спасовала перед цирком. Сам Карсон увидел такой роман впервые. Он вообще был неграмотен, книгу ему либо прочитали, либо пересказали. Этот эпизод он запомнил на всю жизнь. И в мемуарах, которые были записаны под его диктовку, он вспоминал, как эта глупая книга еще долгие годы не давала ему покоя. Кино победило цирк, из которого отчасти выросло. На склоне лет «Баффало Билл» пытался снять фильм о реальной жизни на Западе, о поселенцах, индейцах, бизонах и всем прочем, как оно было на самом деле. В конце концов, он ведь жил в этом мире, пока не переделал его в цирковое шоу. У него, конечно же, ничего не вышло, и дело было не только в качестве продукта. Публике, которой он всю жизнь продавал столь замечательно упакованную выдумку, правда была уже ни к чему. Уилл Роджерс, этот виртуоз Ласса, принадлежал к новому поколению и большую часть карьеры посвятил уже не цирку, а кино. Однажды он сказал: «Есть только один способ покончить с кино. распространить образование, чем, собственно говоря, я и пытаюсь заниматься. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сечиных, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Есть ли специфический взгляд на происходящие события у российских литераторов? Каким в этих кругах представляется президент Путин? Что думают писатели об авторитаризме, признаки которого летом 2000 года уже налицо? Верят ли в наступление тоталитарного будущего? как жить с непрекращающейся войной в Чечне, с наездами на НТВ. Путин, по его собственным словам, прочитал две книги Набокова, но больше всего на российскую политику сейчас влияет Солженицын. Как это уживается вместе? «Писательский взгляд». Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Первый раз в эфире 17 августа 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Что думают в писательской среде? К чему бы этот вопрос ни относился, к ценам на мясо, к политике президента, к жизни на Марсе, вопрос этот «что думают в писательской среде» совершенно бессмысленный в Америке, Германии или Франции, по-прежнему не лишен смысла в России, где, давайте вспомним, в декабре прошлого года Владимир Путин, тогда еще только премьер-министр, без президентской официальной лицензии, специально поехал на встречу с членами российского пен-клуба, себя показать и людей посмотреть, писательскую среду. Эта среда, естественно, с оговорками, в России, как нигде в западном мире, сгруппирована союзно, организационно и даже территориально, например, в Переделкино. И в этой среде по традиции ожидают чего-то от власти. Чего? Это вопрос участникам передачи. Писателям Светлане Алексеевич, Игорю Виноградову и Дмитрию Волчику. Я представлю их детальнее по ходу нашего разговора. Помню факты и мнения комментаторы за круглым столом, что думают в писательской среде. Ну вот давайте коснемся вопроса, что думают о власти. Светлана Александровна Алексеевич, вот теперь я представлю вас несколько подробнее. Вы живете в Минске. На самом деле вы, по-видимому, русская писательница. Но сегодня трудно сказать, потому что вас по всему миру издают больше, чем в России. Я назову только некоторые ваши книги. «Цинковые мальчики», «У войны не женское лицо», «Зачарованные смертью», «Последние свидетели», «Чернобыльская молитва» и так далее. Здесь прервусь. Вы недавно были в Японии, где о вас и о вашем творчестве снимали фильм и проездом, пролетом были в Москве и, кажется, побывали в Переделкино. Итак, что думают в писательской среде? Прошу вас.
Это была возможность подумать о том, что мы такое, поскольку я из одного мира мгновенно оказалась в другом мире, в своем собственном, среди своих, как бы, людей, с которыми у меня общий взгляд на мир был, во всяком случае, было много общего. И вдруг я подумала, когда сидела вот за столом там Переделкино с людьми, которых я люблю, о том, что с нами происходят вещи, которые нас как бы гипнотизируют, вот эта память о какой-то нашей роли, необычной, скажем так, вообще в истории других культур, но обычной для роли русского интеллигента в нашем, вот в русском обществе или в советском обществе, можно так сказать. И вот мы не можем расстаться с этой своей ролью. И мы действительно много, как всегда, говорим о власти, о том, что кто-то там сказал, что наверху, и как это оценивать, и что происходит. Но сейчас в этих разговорах появилось больше то ли обиды, то ли злой такой агрессивности, то ли какого-то глубокого разочарования, что мы как бы на обочине, мы не удел, мы не влияем на эти процессы. И я бы думала, что, конечно, вот именно об этом мне бы хотелось поговорить с моими друзьями в Москве и в том же Таджикистане, допустим, или в Литве, поскольку, в общем-то, мы все действительно родом, как говорит Достоевский, из одного безумия. У нас, в общем-то, одно прошлое, а не о политиках и о том, кто там что сказал из нынешних генералов. Я думаю, что мы не можем расстаться с этой своей старой ролью. А в то же время, вот когда я была в Японии, действительно вы правы, человеку из другой культуры просто в голову это не придет. Там действительно, особенно для писателя, очевидно, что самое главное происходит внутри него самого. Я думаю, что такой вариант навряд ли возможен вот так сразу в нашей культуре, в нашем обществе, в нашей жизни, потому что вот то, что вы упоминали, что Путин приехал в пен-клуб. хотя наш президент не ездит к писателям, и иногда только приглашает их к себя и ведет, как со школьниками, выговаривает им как бы такие банальные вещи, но говорит это с президентским таким запалом. Видно, все-таки мы полностью не расстанемся с этой своей ролью, но мы должны как-то совершенно наново ее осознать. Вот об этом бы хотелось говорить, а не о том, с какой ноги встал сегодня Лукашенко или что опять сказал Путин.
Но, тем не менее, именно об этом же и говорят. Прошу вас, Игорь Иванович Виноградов, главный редактор журнала «Континент». Журнал, который себя определяет и как литературный, и в то же самое время как журнал религиозных проблем. В России всегда ведь писатели, журналисты, публицисты группировались вокруг толстых журналов. Вот ваш журнал толстый. Люди, которые тяготеют к линии вашего журнала, о чем говорят они? Ну, скажем, когда они обсуждают сегодняшнюю российскую власть.
Я все-таки не могу выступать в качестве рупора какой-то даже маленькой писательской среды. Хотя, конечно, я имею общение с коллегами по профессии, со всеми, кто так или иначе с журналом связан. Вот, но ни территориально, ни организационно я не принадлежу к тем писательским анклавам, о которых вы говорили. То есть я принадлежу формально, но на пен-клуб я не хожу, в Переделкино я не живу. Но я думаю, что писатели говорят примерно о том же, о чем говорит вообще народ. А если говорить об отношениях к власти, то, конечно, центральная проблема – это Путин. То есть Путин как глава государства, как определитель некоторой политики, которая сейчас начинается с его прихода к власти. И вот что это за политика? И, на мой взгляд, так, тут две крайних таких точки существуют, крайних мнения. Одни восторженно относятся к этой фигуре, другие, значит, в ужасе от того, что вот грядет авторитаризм, может быть, тоталитаризм и так далее, и в его мерах, которые он принимает сейчас, и в законах новых, которые по его инициативе приняты, видит вот это усиление как раз вот этого такого, так сказать, начала авторитарного, тоталитарного и так далее. Я могу сказать о том, что я думаю, что думают многие близкие мне люди. Я не тороплюсь сейчас ни с какими выводами. Это первое. Второе. Сам по себе авторитаризм, как-то, может быть, не парадоксально прозвучит, и для меня в том числе, потому что я, в общем, демократ по своим убеждениям, меня тоже сейчас не пугает. Я хочу напомнить, что это давно было предсказано, в частности, Ильин об этом говорил, что переход от коммунизма к свободному обществу, к либеральной демократии в России невозможен без этапа авторитаризма, авторитарного этапа, потому что страна до такой степени развалена изнутри была в течение 70 лет господства коммунистического режима, и до того разрушены все институты, все нравственные как бы скрепы, и такой духовный вакуум, что предоставление просто формальных, как бы так сказать, свобод неминуемо должно привести было и действительно и привело вот к тому беспределу, который мы имеем. Поэтому проблема перехода к демократии, к нормальной демократии, это проблема действительно вот той государственной власти, которая может быть и авторитарной, но которая должна быть нацелена на развитие этих демократических институтов. Поэтому весь вопрос заключается в том, для чего вот эти авторитарные, как бы так сказать, формы, которые Путин вводит действительно и как будто бы стремится к этому, чему это будет служить? Если эта стратегическая задача такая, как это было давно уже, я повторяю, предсказано, потому что в частности Ильиным, боже мой, что-то на Ильина ссылаться. Несколько лет тому назад Лариса Ивановна Пияшева, один из авторов нашего журнала, тоже говорила о том, что она даже такую формулу дала, заговор молодых генералов, неизбежность такого движения, она предсказала очень давно. Вопрос заключается в том, является ли, во-первых, сам Путин человеком с таким масштабом исторического мышления, которому доступно понимание вот этих задач, и второе, насколько он, так сказать, свободен при этом, и какие силы за ним стоят. Потому что есть и те, и другие тенденции. Есть вещи, в которых можно увидеть какую-то надежду, а есть вещи, которые вызывают отрицательное отношение, естественно, совершенно к себе, вроде там войны к Чечне, вроде наездов на НТВ там и так далее.
Спасибо, Игорь Иванович. И Дмитрий Волчек, вы в Праге находитесь, вы создатель, вы издатель, вы главный редактор, составитель фактически журнала, который называется по вашему имени «Митин-журнал». Это один из тончайших, один из высочайших по уровню литературных журналов в России. Вы переводчик, поэт, публицист и наш сотрудник. О чем говорят в писательской среде, если вопрос не бессмысленный? Прошу вас.
Вы знаете, я сейчас мучительно пытаюсь сопоставить писателей и Путина, и только две вещи мне приходят на ум. Одна мелкая – это недавнее замечание Путина в интервью Марику Хальтеру для «Пари-матч» о том, что он прочитал две книги Набокова. И тут все сказали «ага». И второе – почти незамеченное, но, мне кажется, сенсационное заявление Анатолия Чубайса в интервью журналу «Коммерсант. Власть» о том, что на российскую политику, а именно на Путина, более всего сейчас влияет Солженицын. И Чубайс прямо говорит, что имя Солженицына связано с вот этими вот нападениями на олигархов. Вот это два как бы момента действительно любопытных, если говорить об отношении Путина и литературы. Но вообще, честно говоря, правильно недавно Путина назвали человеком без свойств. И очень трудно говорить о Путине как о какой-то артикулированной фигуре. Мы ведь все знаем, кто стоит за Путиным и кто сочиняет за него всю вот эту довольно невнятную программу. В общем, это люди моего поколения, многие, кстати, и причастные к литературе. Это большая группа экспертов, которая находится в Александр-хаусе, фонд эффективной политики и так далее. Круг Глеба Павловского, причастных в свое время к известному демократическому журналу «Век 20 и мир». И говоря об их интенциях, о том, об их разработках, трудно заподозрить в этом какие-то вот эти устрашающие авторитарные тенденции. Ясное дело, что все слова Путина, все, что он говорит, связано вот именно с их как бы намерениями провести вот эту либеральную реформу по Грефу. И здесь, мне кажется, что вот эти интеллигентские опасения, что все это выльется в такое авторитарное правление, не обоснованы.
Спасибо, Дмитрий Волчек. А мне пора напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» из Минска, писательница Светлана Алексеевич, из Москвы, главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов, и в Праге Дмитрий Волчек, издатель, создатель, главный редактор литературного журнала «Митин-журнал». Передачу ведет из Праги Лев Ройтман и в Минск Светлана Александровна Алексеевич. Я уже опасаюсь задавать вопрос, потому что, честно говоря, не вполне уверен, о чем идет у нас сегодня речь, но слушать мне, во всяком случае, интересно. Итак, без вопроса. Прошу вас.
Честно говоря, я думала, что мы будем говорить о другом. Я думала, что мы будем говорить, о чем бы мы могли говорить, если бы не говорили о власти и о Путине. Потому что меня уже от одного этого имени наступает просто паралич. Потому что сколько же можно только об этом? Что это наша профессия только об этом говорить? Я думала, что мы сегодня будем говорить о другом, о том, что каждый из нас, писатель, представляет самого себя. Он не представляет ни Россию, ни Путина. Он представляет самого себя. И у меня давно эта тоска поговорить о другом, потому что все мои книги действительно о войне, о распаде империи, о Чернобыле. А действительно ужасная тоска поговорить о чем-то другом. Я не знаю, там о любви, о мистике, о религии, о чем угодно. Но особенно у нас в Беларуси, да это и в России, когда я бываю, все время надо выбирать между какими-то баррикадами. Если ты между двух баррикад оказываешься, ты уже мишень для обеих сторон. И вот для новой книги я записывала в Петербурге одного потрясающего мальчишку. Ну как мальчишку, ему лет 25, у него любовь, родилась первая девочка. И вот я его записывала через два дня после того, как он похоронил своего друга, который вот работал в милиции, и он погиб в Чечне. И вдруг этот мальчик говорит мне: я не хочу умирать, я не хочу одеть эти глупые сапоги, эту глупую шинель, идти убивать совершенно неизвестного мне человека. Может, мы с ним бы слушали одни и те же диски. То есть я хочу просто жить, этого что же мало? Он говорит, что когда с ним эта истерика случилась в доме, то отец посмотрел на него как на сумасшедшего. А мне с этим человеком было гораздо интереснее говорить, чем о Путине, о чем угодно, потому что вот этот человек представлял уже самого себя, в нем была какая-то тоска по нормальной жизни, а мы как зачарованы, заколдованы, опять по этому кругу ходим. И, в общем-то, с нами внутри ничего не происходит, все происходит на улице, а это ненатуральное место для действительных перемен.
Спасибо, Светлана Александровна. И сегодня все, коль скоро мы говорим о Путине, происходит в пучине Баренцева моря. Но Путину, как оказалось, сказать, по-видимому, нечего. Народу, избирателям, матерям, женам, сестрам, братьям, тех, которые находятся в Баренцевом море, на дне. Как бы то ни было. Игорь Иванович Виноградов, прошу вас.
Светлана, я и согласен, и не согласен с вами. Конечно, есть гораздо более глубокие как бы темы, гораздо более важные для писателя, для вообще человека, связанного с культурой. Кстати, вы тоже говорили о том, что вот вас смущает сейчас некоторый разброд среди писательской, среди писателей, вот невозможность как-то собраться, хотя у нас есть какая-то как бы функция, общественная функция. Я думаю, что это более широкая функция, это функция вообще интеллигенции, которая, несмотря на то, что интеллигенцию давно уже как бы похоронили очень многие, вот она все-таки, эта функция остается, и она останется еще очень надолго. И поэтому говорить вот о том, что интеллигенция и писатели в том числе, ну, могут заниматься только своими личными проблемами и разговаривать о чисто своих профессиональных, как бы так сказать, вещах, мне кажется, это искусственное довольно ограничение. Поэтому мне представляется, что одна из центральных проблем – это все-таки определение и общественной позиции нашей писательской среды, интеллигенции в целом по отношению к тому, что в стране происходит, от этого уже никуда не уйдешь.
Спасибо, Игорь Иванович. Дмитрий Волчек. Общественная функция, определение позиции писательской. В том случае, если есть у писателей, у интеллигенции общественная функция, естественно, тогда эта функция должна каким-то образом соотноситься, взаимодействовать, соответствовать или не соответствовать естественной функции власти, управлять. Прошу вас.
Ну вот это то, о чем говорил Гюнтер Грасс в беседе с Бурдье, это известная беседа, которая сейчас была напечатана в «Дицайт» и во французских газетах. Гюнтер Грасс говорил о том, что он писатель-динозавр, который еще интересуется гражданской позицией, гражданскими вопросами, в то время, когда это считается абсолютно немодным. Я, на самом деле, принадлежу к числу его оппонентов. Знаете, я думаю, что задача писателя – писать книги. И то, что сейчас происходит в России, об этом нельзя не сказать, это настоящий книжный ренессанс, колоссальный издательский бум. И это, я думаю, замечательно, потому что в 98-м году после кризиса казалось, что все издательские структуры рухнули из-за финансовых неурядиц. Сейчас действительно идет такое возрождение, и то, что происходит на издательском рынке, в литературе, мне кажется, просто потрясающе и заслуживает всяческого восхищения. Мы вполне можем удалиться в нашу башню из слоновой кости и забыть об этих мелких социальных дрязгах, Лев.
Спасибо, Дмитрий Волчек. И вновь Светлана Алексеевич, прошу вас.
В своей среде и в своем поколении мы много говорим действительно о гражданской позиции, о том месте интеллигента сегодня. Но все это как-то в старых каких-то формах. А вот когда я опускаюсь в другое поколение, и особенно вот говорю с людьми, поскольку жанр, которым я занимаюсь, это как бы искусство, которое валяется на улице, искусство голосов, романы голосов. И когда начинаю слушать улицу, то я слышу очень резкую разницу между старшим поколением и младшим. Младшие как бы совершенно не говорят о политике. Для них Путин какая-то мифическая фигура, но они не ставят свою жизнь в зависимость. Они заняты совершенно другими вопросами, какими-то метафизическими проблемами, прагматичными проблемами выживания. И я думаю, что вырабатывается как бы новое мировоззрение, новая какая-то ценная ориентация. Борьба и противостояние как бы разума и темноты, она все равно происходит, но с других позиций. Человек говорит о своем достоинстве, о своей собственной жизни. То есть этого человека уже не загонит отправишь так на баррикаду, не отправишь так, надеюсь, в Баренцево море без подстраховки, не отправишь так в Чечню. То есть это идет другая наработка. Она идет в другой эстетике, в других формах. А я боюсь, что мы как-то вот представляем свою роль пастыря и преувеличим свою роль. Наверняка нам надо просто спокойно стать интеллектуальными работниками и думать, что от нас, в общем-то, в этой жизни не так много зависит, а если что-то зависит, то это вообще-то научить себя, а если это понадобится, то кому-то другому, одной простой мысли, что никакая техника, никакой президент не освободит нас от работы, страдать, думать, любить, вообще искать какой-то смысл своей жизни.
Спасибо, Светлана Александровна, что напоминает мне совет Льва Толстого, начинающему писателю: если вы не знаете жизни, вы говорили о жизни, пишите о чем-нибудь другом. Ну вот, оказывается, что в разговоре, который, казалось бы, ни о чем, можно сказать так много, как сказали участники этой передачи. Это были Светлана Алексеевич, Дмитрий Волчек, Игорь Виноградов, писатели, редакторы. Вел передачу «Из Праги» Лев Ройтман. Это была передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Всего хорошего.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».